Ник Дан. Спустя 4 дня. В 5 часов утра я и Ранд сидели в пустой штаб-квартире волонтеров, пили кофе и ждали копов, которые должны были опросить Лонни. Эми пристально смотрела на нас с плаката на стене. Сейчас ее лицо казалось несчастным.
«Никак не возьму в толк, почему она ничего не сказала тебе, если кого-то боялась», — заявил Ранд. «Почему молчала?»
В Валентинов день Эми приехала в Ривервей Молл, чтобы купить пистолет. Так утверждал наш новоприобретенный приятель Лонни. Она слегка нервничала и волновалась.
«Может быть, я говорю глупости, но я и вправду считаю, что мне нужно огнестрельное оружие».
Очень важно, что выглядела она, по словам Лонни, испуганной. Ее кое-кто пугает, так она сказала, не вдаваясь в подробности. Когда же Лонни спросил, какое именно оружие требуется, Эми ответила: «То, что сразу останавливает». Он предложил прийти через несколько дней, и моя жена это сделала. Однако Лонни не смог достать оружие.
«Это не моя поляна, чувак»,
и теперь жалел об этом. Эми хорошо запомнилась ему, и даже спустя несколько месяцев он размышлял, где сейчас эта привлекательная женщина с испуганным лицом, решившая купить ствол в день Святого Валентина, и что с ней.
«Кого она может бояться?» — спросил Ранд.
«Расскажите еще о Дейзи», — ответил я. «Вы встречались с ним?»
«Да, он приходил к нам в гости несколько раз», — наморщил лоб, вспоминая тесть. «Симпатичный юноша, очень заботился об Эми, ухаживал за ней, как за принцессой. Но мне он не нравился. Даже когда у них были прекрасные отношения, юная любовь, первая любовь Эми, он мне не нравился. Он был со мной необъяснимо груб. Не отлипал от Эми, все время обнимал ее. И мне показалось странным, очень странным, что он не хочет понравиться нам. Каждый молодой человек хочет понравиться родителям своей девушки».
«Я хотел».
«И ты понравился», — Ранд улыбнулся. «Ты слегка нервничал, но в целом производил приятное впечатление. А Дейзи всегда вызывал что-то похожее на отвращение».
«Дейзи живет меньше, чем в часе езды отсюда».
«Верно. А Хиллари Хэнди?» — он потер глаза. «Не хочу казаться женоненавистником, но, похоже, она опаснее, чем Дейзи. И, кстати, этот парень, Лонни из Мола, не сказал, что Эми боится мужчины».
«Да, она просто говорила, что боится», — рассуждал я. «Есть еще одна женщина, она живет недалеко от нас. Но Эль Хоторн сказала полиции, что они с Эми были лучшими подругами. Но я точно знаю, что это неправда. Они не были даже просто подругами. Ее муж рассказывал, что у нее случилась истерика. Она плакала и рассматривала фотографии Эми. Тогда я подумал, что это снимки из интернета, но... А что, если это обычные фото Эми? Вдруг Ноэль Хоторн ее преследовала?»
«Она хотела поговорить со мной вчера, когда я был немного занят», — сообщил Ранд. «Цитировала удивительную Эми. Удивительную Эми и войну лучших друзей, если быть точным. Лучшие друзья — это люди, которые знают нас лучше других».
«Похоже на Хиллари», — пробормотал я. «Только взрослую». Мы встретились с Бонни и Джилпином чуть позже 7 утра в закусочной «Айхоп» у обочины шоссе, чтобы поговорить на чистоту. Смешно сказать, мы выполняли работу полиции. Это ж охренеть можно. Мы продвинули следствие вперед. Неужели пора звонить в ФБР, поскольку местная полиция явно не справляется со своими обязанностями? Упитанная официантка с янтарными глазами приняла наш заказ, налила кофе и, явно узнав меня, оставалась в пределах слышимости, пока Джилпин не послал ее подальше. Она смахивала на прилипчивую муху, ловко расставив прибор на столе и с волшебной быстротой принеся заказ. Из-за такого специфического сервиса наш разговор велся урывками.
«Это невозможно.
Нет, кофе достаточно».
«Невероятно.
Безусловно, ржаные и восхитительны». Но прежде чем мы закончили завтрак, Бонни взяла разговор в свои руки.
«Я все понимаю, парни. Это естественное желание — чувствовать себя сопричастными. Но вы ввязались в опасное приключение. Следовало предупредить нас».
«Дело в том, что вы очень вяло ведете расследование», — сказал я. «Почему не смогли добыть информацию об огнестрельном оружии? Что вам болтал Лонни?»
«То же, что и вам», — ответил Джилпин. «Эми хотела купить пистолет и выглядела напуганной».
«Но вам как будто не кажется, что это довольно важное сведение», — сурово упрекнул я. «Решили, что он врет?»
«Нет, мы не думаем, что он врет», — сказала Бонни. «У парня нет никаких причин избегать внимания полиции. И, похоже, ваша жена произвела на него сильное впечатление. Он долго размышлял, что же с ней приключилось. Запомнил много подробностей. Знаете, Ник, Лонни сказал, что на ней в тот день был зеленый шарф. Не зимний теплый шарф, а такой модный шарфик». Детектив помахала кистью. Дескать, мода — ребячество недостойное внимания серьезных людей. «Зеленый, как изумруд. Ни о чем не говорит».
«У нее есть такой», — кивнул я. «Обычно она носит его с голубыми джинсами».
«И брошка на куртке? Золотая буква «Э»?»
«Да».
Бонни пожала плечами, словно говоря, «ну, это многое объясняет».
«А вы не допускаете, что он, под впечатлением от Эми, похитил ее ради выкупа?» — спросил я.
«У него алиби, несокрушимое, как скала», — твердо заявила Бонни, глядя на меня. «Сказать по правде, мы начали искать другие мотивы».
«Более личные», — добавил Джилпин с сомнением, глядя на блинчики, увенчанные клубникой и комком взбитых сливок.
Потом он сдвинул сласти на край тарелки.
«Более личные?» — переспросил я. «Значит ли это, что вы наконец-то собрались поговорить с Дейзи Коллинксом или Хиллари Хэнди? Или это нужно сделать мне?»
На самом деле я обещал Мэри Бетт заняться этим сегодня же.
«Конечно, поговорим»,
— кивнула Бонни голосом девочки, которая дает слово приставучей маме, что будет лучше.
«Мы сомневаемся, что это продвинет следствие, но обязательно поговорим».
«Ну ладно, круто. Спасибо, что делаете свою работу. А как насчет Ноэль Хоторн? Если хотите найти кого-то поблизости от нашего дома, то она живет в нашем пригороде. И, кажется, немного двинулась на Эми».
«Знаю. Ноэль Хоторн обратилась к нам. Она в нашем списке», — кивнул Джилпин. «Сегодня же поговорим с ней».
«Ну, хорошо. А что еще вы делаете?» «Ник, сейчас мы просим, чтобы вы позволили порыться в вашем мозгу», — сказала Бонни. «Мужья часто не осознают всего, что им известно. И подумайте вот о каком факте. Ваша соседка, миссис Теверер, случайно слышала ваш с Эми разговор в ночь перед исчезновением».
Рант резко повернулся ко мне. «Джен Теверер, набожная домохозяйка, больше не смотрит мне в глаза».
«Нет дыма без огня?» — спросила Бонни с невинным выражением лица. «Я знаю, вам нелегко это слышать, мистер Эллиот, но, возможно, Эми связалась с какими-то отбросами общества. В городе хватает мелких наркодилеров. Возможно, ей угрожали, вот и понадобилось огнестрельное оружие для самозащиты. Но должна же быть причина, по которой женщина пытается купить пистолет и ничего не говорит мужу. И еще мы хотим, Ник, чтобы вы хорошенько подумали и вспомнили все же, где были с 11 вечера, с момента ссоры, до того времени, когда кто-либо слышал голос Эми в последний раз».
«Кроме меня?»
«Кроме вас. И до полудня, когда вы появились в баре. Если передвигались по городу, ездили на берег реки, бродили возле гавани, кто-то должен был вас видеть. Может, вы не знаете этого человека? Может, кто-то выгуливал собаку? Если хотите помочь нам, то это будет очень полезно», — закончил Джилпин и наколол клубнику на вилку.
Оба внимательно, но добродушно смотрели на меня.
«Это будет чрезвычайно полезно, Ник», — повторил Джилпин еще любезней.
«И вот тут-то я и догадался, что полицейские имеют какие-то козыри против меня. В первый раз я услышал от них о ссоре.
И это было сказано при Ранде, хотя и самым невинным тоном.
«Даже не вопрос», — ответил я.
«А не хотите рассказать о вашей ссоре?» — спросила Бонни. «Почему?»
«Разве миссис Теверер вам не доложила?»
«Зачем мне слушать ее, если я могу обратиться непосредственно к вам?»
Детектив плеснула сливки в кофе.
«То был пустой спор», — начал я. «Именно поэтому я о нем даже не упоминал. Иногда люди, пожив вместе, пересматривают свои отношения».
Ранд глянул на меня так, словно не понимал, о чем идет речь.
«Пересматривают? Что еще за пересмотр? О чем ты говоришь?»
«Мы поспорили из-за праздничного ужина», — продолжал заливать я. «Не могли договориться, что нам приготовить на юбилей. Видите ли, Эми склонна придерживаться стойких традиций.
Омары!» — перебил меня Ранд, обращаясь к копам. «Каждый год Эми варит для Ника омаров».
«Верно. Но в этом городе невозможно достать живых омаров из аквариума. Поэтому Эми расстроилась. Я предложил ресторан «Хьюстон».
«А мне казалось, ты упоминал, что не заказывал столик в Хьюстоне», — нахмурился тесть.
«Ну да, точно. Перепутал, извините. Я имел в виду, что предложил заказать столик в Хьюстоне, но на самом деле должен был заказать омаров, чтобы нам их доставили самолетом».
У детективов брови полезли на лоб. Мои слова звучали совсем фантастически.
«Ну, в общем, из-за этого мы и поцапались. Это не ссора даже, а фигня. Такое в любой семье бывает».
Я надкусил блинчик, ощущая, как пылает шея.
Уже через час смеялись. Только и сказала Бонни.
«А как ваш поиск сокровищ?» —
поинтересовался Джилпин.
Встав, я нашел в кармане немного денег. Сейчас просто заплачу и уйду. Я не дам повода думать, что оправдываюсь.
«Да никак. Пока не решил. Трудно сосредоточиться в такой кутерьме».
«Ладно», — согласился Джилпин. «Вероятность того, что охота наведет нас на нужный след, невелика, учитывая, что несколько месяцев назад Эми уже беспокоилась о своей безопасности. Но в любом случае держите меня в курсе, хорошо?»
Мы вышли под палящее солнце. Когда мы с Рандом усаживались в автомобиль, Бонни вдруг спросила.
«Эй, Ник, а у Эми все еще второй?»
Я непонимающе нахмурился.
«Размер второй?» — пояснила она.
«Думаю, да», — ответил я. «Конечно, второй».
Бонни скривилась, будто хотела сказать «хм», и села в свою машину.
«К чему это она?» — спросил Ранд.
«Второй размер? Да кто ее знает?»
Большую часть пути к гостинице мы молчали. Ранд, не отрываясь, смотрел в окно на мигающие рекламы кафе быстрого питания, а я размышлял о лжи. О моей лжи. Пришлось покружить, чтобы найти свободное место на парковке около Дейза. Похоже, съезд ассоциации аутсорсинговых бухгалтеров был гвоздем сезона.
«А знаешь», — проговорил тесть, берясь за ручку автомобильной дверцы, «это даже забавно, насколько я провинциален, хотя и прожил в Нью-Йорке всю жизнь. Когда Эми сообщила, что вы перебираетесь на берега Миссисипи, я представлял зеленый край. Фермы, яблоневые сады, большие красные амбары. А теперь вынужден признать, что здесь одно убожество». Он рассмеялся. «В этом городе я не смог найти ничего красивого, за исключением моей дочери».
Он выбрался из автомобиля и быстро зашагал к гостинице. Я даже не пытался догонять. Зашел в штаб несколькими минутами позже и устроился в укромном месте, за столом в задней части зала. Нужно закончить охоту за сокровищами до того, как иссякнут подсказки. Выяснить, куда Эми хотела меня привести. Посижу здесь какое-то время и возьмусь за третий ключ. А пока можно и позвонить.
«Да»,
— ответил нетерпеливый голос. Где-то неподалеку плакал ребенок. Я услышал, как женщина сдула волосы с лица. «Добрый день. Это Хиллари Хэнди?»
Она отключилась. Я снова набрал номер.
«Слушаю».
«Добрый день. Кажется, нас разъединили».
«А почему бы вам не убрать этот номер из вашего списка?»
«Хиллари, я ничего не продаю. Я хочу поговорить об Эми Дан, то есть Эми Эллиот».
Тишина. Малыш снова взвизгнул. Похожий на мяуканье звук. То ли веселится ребенок, то ли собирается зареветь.
«И что с ней?»
«Может, вы видели в новостях? Она пропала. Это случилось 5 июля при внушающих тревогу обстоятельствах».
«А, мне так жаль».
«Я Ник Дан, муж. Обзваниваю ее старых друзей».
«Ну и?»
«Хочу спросить, не общались ли вы с ней недавно?»
Хиллари выдохнула в трубку. 3 глубоких выдоха подряд.
«Это из-за тех глупостей в школе?»
Где-то в отдалении капризно закричал ребенок.
«Маму, иди ко мне!»
«Одну минутку, Джек!»
— ответила она в сторону, а потом обратилась ко мне раскаленным до красна голосом.
«Вы поэтому мне звоните? Черт возьми, 20 лет уже прошло, даже больше!»
«Я знаю, знаю. Погодите, я только хочу спросить. Я был бы последним подонком, если бы не спросил...»
«Господи Иисусе, я сейчас мать 3 детей. Я словом не перемолвилась с Эми после школы. Я отлично усвоила урок. Если увижу ее на улице, то перейду на другую сторону».
Малыш заплакал.
«Уже бегу».
«Я только на секундочку, Хиллари...»
Она отключилась. И в тот же миг завибрировал мой мобильный. Я нажал на отбой. Нет, эту назойливую вещицу надо спрятать куда подальше. И тут я почувствовал, что рядом со мной кто-то есть. Женщина. Но я не обернулся, рассчитывая, что она уйдет.
«Нет еще и полудня, а вы так выглядите, будто вкалывали целый день. Бедный мальчик».
Шона Келли. Она завязала волосы в конский хвост, подобно малолетке с жевательной резинкой, и смотрела на меня, сочувственно вытянув намазанные блеском губы.
«Хотите попробовать мой пирог фрито?»
В руках она держала форму для выпечки, опустив ее ниже груди, так что тонкая ткань блузки промокла от пара. Фраза звучала почти как в рок-клипе из 80-х. «Хочешь попробовать мой пирожок?»
«Я хорошо позавтракал, но все равно спасибо. Вы так добры». Вместо того, чтобы отправиться во свояси, она уселась. Выставила, наводя на размышления, до блеска намазанные лосьоном ноги из-под бирюзовой теннисной юбки и ткнула меня носком незапятнанного кеда Треторн.
«Вы хоть и высыпаетесь, дорогуша?»
«Да, все нормально».
«Ник, вам нужно выспаться. Кому вы поможете, если измотаетесь до предела?»
«Может, и вздремну часок-другой».
«Вздремните обязательно».
Внезапно во мне всколыхнулась щемящая волна благодарности. Словно вернулись забытые отношения мамы и сына.
«Опасно. Берегись, Ник».
Я все ждал, когда же она уйдет. На нас уже косились.
«Могу подвезти домой», — проговорила Шона. «Вам и правда необходимо поспать».
Она потянулась, чтобы тронуть меня за колено, и тем самым вызвала вспышку ярости.
«Да оставь свою стряпню, кошелка приставучая, и проваливай!»
Теперь вернулись отношения отца и сына. Тоже опасно.
«Почему бы вам не отметиться у Мэри Бет?» — резко проговорил я, указывая на тещу, которая не отходила от ксерокса, штампуя бесконечные копии портрета моей жены.
«Ладно».
Наконец-то она сообразила, что я почти в открытую пытаюсь от нее избавиться.
«Раз так, я не буду мешать. Надеюсь, вам понравится, фрито».
Мое пренебрежение ее обидело. Уходя, она даже не взглянула на меня. Развернулась и зашагала прочь. Мне тотчас же стало стыдно, как будто я отплатил злом за добро. «Не смей догонять эту женщину», — шепнул я себе.
«Есть новости».
Ко мне подошла Ноэль Хоторн и уселась на освободившийся стул.
Я знал, что она моложе Шоны, но выглядела соседка старше. Расплывшаяся фигура и вислая грудь. Хмурое выражение лица.
«Пожалуй, что никаких. А вы, похоже, неплохо держитесь».
Я дернул головой, не зная, что и ответить.
«Вы хоть знаете, кто я?»
«Конечно знаю. Ноэль Хоторн».
«Я лучшая подруга Эми в этом городе».
Либо Ноэль нравится купаться во всеобщем внимании, примазавшись к известности пропавшей соседки, либо она сумасшедшая. Надо было сказать это детективам. Возможно, похититель искал дружбы Эми, а когда та отказалась... «Ноэль, у вас есть какие-нибудь сведения об Эми?» — спросил я.
«Конечно есть, Ник. Она же моя лучшая подруга».
Несколько секунд мы смотрели глаза в глаза. «И вы намерены поделиться информацией?» — прервал молчание я.
«Следователи знают, где меня искать. Когда у них дойдут руки...»
«Это было бы исключительно полезно, Ноэль. Я добьюсь, чтобы они поговорили с вами». Она залилась румянцем по яркому импрессионистскому пятну на каждой щеке. А когда она отошла, со дна рассудка против моей воли поднялась свирепая мысль. «Женщины, вы все полоумные, мать вашу, так! Все до одной!» Подобные мысли всегда приходят ко мне непрошенными. Не кое-кто из женщин, не многие женщины, а именно так. «Женщины, вы все полоумные!» Когда окончательно смерклось, я поехал к пустующему дому моего отца. Загадка Эми лежала рядом, на пассажирском сиденье.
«За то, что взял меня сюда, ты можешь ощущать вину. И я, приходится признать, всех чувств, конечно, не пойму. Хоть выбрать мы могли края отсюда вдалеке, решили съехать мы сюда, в наш город на реке. Давай же приведем любовь в коричневый тот дом. Давай порадуем Гудвилл, супруг мой дорогой».
Третья загадка показалась более сложной, чем предыдущая, но, вне всякого сомнения, решил я ее правильно. Эми приняла Карфаген, окончательно простив меня за переезд сюда.
«За то, что взял меня сюда, ты можешь ощущать вину. Но...» «Решили съехать мы сюда, в наш город на реке. А коричневый дом — это дом моего отца, который на самом деле был синим».
Это была наша с Эми внутренняя шутка. Мне всегда нравились внутренние шутки. Они позволяли чувствовать нашу сплоченность куда лучше, чем разговоры по душам или страстные занятия любовью. Маленький коричневый домик намекал на отца. Моя выдумка, о которой никто в этом мире, кроме Эми, не знал. После развода родителей я видел отца так редко, что решил думать о нем как о персонаже книги. Как бы он мне не отец, человек, который любил бы меня, возился бы со мной, а просто доброжелательная и весьма влиятельная персона. Мистер Браун, очень занятый какой-то важной и секретной деятельностью на благо Соединенных Штатов. И он иногда использовал меня в качестве прикрытия, чтобы свободно разгуливать по городу. Когда я рассказал о своей выдумке Эми, у нее на глазах выступили слезы, хотя я вовсе не рассчитывал на такой эффект, а вспоминал забавную историю из детства. Эми сказала, что теперь она — моя семья, что любит меня сильнее, чем десяток дрянных отцов, что мы Данны и будем вместе. А потом шепнула на ухо:
«У меня тоже найдется для тебя достойное задание, мой неподражаемый шпион».
Что же касается слов «давай порадуем Гудвилл», то с ними связана другая история. Когда отца целиком поглотила болезнь Альцгеймера, мы решили продать его дом, а потому приехали в безлюдное жилище, чтобы разобрать старые памятные вещи. Эми, само собой, кружилась по дому как дервиш. «Давай разберем, давай поглядим, давай поищем». Я же исследовал отцовские пожитки с холодком. Для меня все они были загадкой. Например, кружка насыщенного кофейного цвета, наверняка его любимая. Подарок? Но чей тогда? К Кто вручил ему эту кружку? Или сам купил? Трудно представить отца в магазине. Для него шопинг всегда был страшнее кастрации. Но тщательное изучение его гардероба выявило 5 пар обуви, новые и блестящие, в фабричных коробках. Может, самолично их приобретал, изображая из себя совсем другого, более общительного Билла Данна. Пришел в шуби-дуби, а мама и обслужила, она всех обслуживала с радостью. Конечно же, я не стал делиться этими мыслями с Эми. А она, глядя, как я стою, привалясь к стене и разглядываю обувь, наверняка лишний раз подумала, что я просто сачок.
«Коробка. Гудуил», — сказала жена. «Туфли туда. Понял?»
Я, застигнутый врасплох, нагрубил ей. Она ответила, ну, в общем, все как всегда. Однако следует добавить в защиту Эми, что она всегда дважды спрашивает, не хочу ли я обсудить то-то, уверен ли, что готов избавиться от того-то. Я иногда не придаю значения таким мелочам. Вот если бы она читала мои мысли, мне бы не пришлось тратить время на женское искусство словоизлияния. Временами и я, как и Эми, играю в эту дурацкую игру «Пойми меня». Об этом я тоже не сказал копам. Ложь путем умолчания — в этом деле я мастер. Около 10 вечера я притормозил у отцовского дома. Ничего так строение, небольшое, но аккуратное. В самый раз для тех, кто начинает самостоятельную жизнь. Ну или заканчивает. 2 спальни, 2 ванные, столовая и устаревшая, но вполне приличная кухня. Табличка «Продается» ржавела на переднем дворе. Вот уже год, и ни одного предложения. За порогом меня объяли тепло и духота. Недорогая охранная сигнализация, которую мы установили после 3-го взлома, запищала словно обратный отсчет мины с часовым механизмом. Я ввел код, который страшно разозлил Эми, поскольку он нарушал все требования, предъявляемые кодом. Просто мой день рождения. 15 августа 77-го года.
«Неверный код».
Я попробовал еще раз.
«Неверный код».
Струйки пота покатились по спине. Эми постоянно грозилась изменить код. Она утверждала, что это сущая глупость — пользоваться столь легко угадываемыми числами, но я догадался об истинной причине. Ее бесило, что я использовал дату своего дня рождения, а не нашей свадьбы. В который раз я поставил свое «я» выше нашего «мы». Все мои добрые воспоминания об Эми испарились, будто их и не было. В нарастающей панике я тыкал пальцами в кнопки пульта, в то время как предупреждающий зуммер перешел в рев охранной сирены. Предполагалось, что сейчас должен прийти звонок на мой мобильный, и я отменю тревогу. Это всего лишь я, полный болван. Но телефон молчал. Я ждал целую минуту, охваченный ужасом, как на торпедированном корабле в батальном кинофильме. Законсервированный жар запертого в июле дома душил меня. Рубашка на спине промокла. «Черт бы тебя побрал, Эми!» Я поискал на табличке у прибора сигнализации номер охранной фирмы и не нашел. Забрался на стул и давай с перепугу нажимать все подряд. Я уже почти отделил прибор от стены, оставались лишь провода, как вдруг зазвонил мобильный. Злобный голос в трубке потребовал назвать кличку первого домашнего животного Эми. Совершенно неуместный голос, самодовольный, раздраженный, безучастный и совсем уж неожиданный вопрос. Я не знал правильного ответа, а потому пришел в бешенство. Неважно, сколько загадок Эми я разгадал, но столкновение с очередной ее прихотью выбило меня из колеи. «Послушайте, я Ник Дан, это дом моего отца, я плачу вам за охрану!» — закричал я в трубку. «И мне начхать, как звали первого зверя, которого держала моя жена!»
«Не говорите со мной в таком тоне, сэр!»
«Послушайте, я зашел на минутку в дом своего родного отца. Возьму кое-что и сейчас же уйду, хорошо?»
«Я обязана немедленно уведомить полицию».
«Да вы можете отключить распроклятую сирену, чтобы я мог собраться с мыслями?»
«Сирена выключена»,
«Да ни хрена она не выключена!»
«Сэр, я, кажется, просила вас не разговаривать со мной в таком тоне».
«Траханная сука!»
«Да знаете что? Мать вашу, мать вашу, мать вашу!»
Я отключил телефон и тут же вспомнил кличку первого кота Эми. Его звали Стюарт. Перезвонив, я попал на другого оператора, вполне вменяемого. Она отключила сирену и, благодарение богу, отменила вызов полиции. Сейчас у меня не было настроения объясняться с копами. Усевшись на тонкий дешевый половик, я заставил себя глубоко дышать, чтобы смирить бешено колотящееся сердце. Через минуту расслабились плечевые мышцы, разжались челюсти и кулаки, а сердцебиение вернулось в нормальный ритм. Тогда я встал, намереваясь немедленно уехать, как будто этим мог наказать Эми. И тут же увидел на кухонном столе голубой конверт. Я глубоко вдохнул, выдохнул и, открыв конверт, достал листок с нарисованным сердечком.
«Привет, любимый. Итак, у нас обоих есть то, над чем нам стоит поработать. В моем случае это перфекционизм. Периодическая, ну, хочется верить, убежденность в собственной правоте. А в твоем? Я знаю, ты переживаешь от того, что порой бываешь очень отстраненным, холодным, неспособным проявить любовь и заботу. Ладно, здесь, в доме твоего отца, я хочу тебе сказать, ты не прав. Ты не похож на своего отца. Ты должен знать, что ты хороший, добрый, милый. Я корила тебя за неумение хотя бы изредка угадывать мои желания, за то, что ты не поступал так, как мне хотелось в тот или иной момент. Я корила тебя за то, что ты живой, настоящий человек. Пыталась управлять тобой вместо того, чтобы предоставить тебе самостоятельный выбор. Я лишала тебя права сомневаться и колебаться. Но сейчас не имеет значения, сколько ошибок мы с тобой совершили. Важно лишь то, что ты меня любишь и желаешь мне счастья. Ведь каждой женщине этого должно быть достаточно, правда же? Я переживаю из-за того, что наговорила тебе много ерунды, а ты в нее поверил. Поэтому сейчас я хочу сказать, ты теплый, ты мое солнце».
Если бы Эми сопровождала меня, как и собиралась, в этой охоте за сокровищами, то сейчас она уткнулась бы лицом мне в шею, поцеловала, улыбнулась и сказала:
«Ты и сам знаешь, ты мое солнце».
Горлу подступил комок. Я в последний раз обвел взглядом дом отца и шагнул за порог, вырываясь из удушливой жары. Уже в автомобиле достал записку с четвертой подсказкой. В любом случае, охота близилась к концу.
«Представь меня. Я девочка плохая. Ждет наказание меня, я знаю. Запомнишь ты наш пятилетний юбилей. Прости, коли разгадать загадки все сложней. Так важно подобрать удачно время. От полудня и где-то до коктейля. Так мчись скорей с томлением в груди. Дверь распахни, сюрпризы впереди».
Я не знал, что она имеет в виду, а потому ощутил, как кишки скручиваются в узел. Перечитал, никаких предположений. Эми больше не щадила меня. Но не могу же я бросить охоту на середине. На меня накатила глухая тоска. Что за отвратительный день? То Бонни с ее подковырками, то эта придурковатая Ноэль, то липучка Шона, то обидчивая Хиллари, то высокомерная сука из охранной компании. А жена просто добила меня. Пора заканчивать проклятый день. Сейчас я мог выдержать общество одной единственной женщины. Го хватило одного взгляда, пронзительного, обжигающего, как у отца. Она усадила меня на банкетку и заявила, что сейчас приготовит ужин. Через какие-то 5 минут вернулась со стареньким столом под носом в руках. Обычная пища Даннов, поджаренный сыр, домашние чипсы и пластмассовые чашки с...
«Это не Кул-Эйд», — сказала Го. «Это пиво. Кул-Эйд — это слишком старомодно».
«Так питательно и так оригинально».
Завтра будешь готовить сам.
Надеюсь, тебе понравится суп из банки.
Она присела рядом со мной, стащила ломтик сыра с тарелки и спросила нарочито безмятежно.
«Как думаешь, зачем копы спрашивали меня, носит ли Эми до сих пор второй размер?»
«Ни одной грёбаной догадки».
«И тебя это не настораживает? Не похоже разве, что они нашли ее одежду или что-то типа того?»
«Но тогда они позвали бы меня опознать одежду. Угу».
«Пожалуй», —
подумав секунду, ответила она задумчиво. Посидела так, потом, взглянув на меня, улыбнулась.
«Я записала на кассету футбол. Будешь смотреть? Ты в порядке?»
«Да, я в порядке».
Чувствовал я себя хуже некуда. В желудке жирный комок, в башке дикий сумбур. Возможно, дело в неразгаданном ключе, но вдруг мне показалось, что я совершил ужасную ошибку, и исправить ее нельзя. Может, эта совесть выцарапала ответ из тайника моей души? Го поставила кассету и в течение 10 минут говорила только об игре, не забывая прихлебывать пиво. Моя сестра никогда не любила жареный сыр, а потому сейчас намазывала соленые крекеры арахисовым маслом из банки. Когда пошла реклама, она сказала, стряхивая в мою сторону крошки от крекера.
«Хм, был бы у меня член, я бы трахнула это арахисовое масло».
«Если бы у тебя был член, в мире случилось бы много неприятностей».
Она ускоренно перемотала скучную часть игры. Кардс отставали на 5 очков. Когда началась очередная реклама, Го нажала на паузу и проговорила.
«Я сегодня позвонила, чтобы сменить тариф на мобильнике, а у оператора вместо гудков стояла песня Лайонела Ричи. Слышал когда-нибудь Лайонела Ричи? Мне нравится Penny Lover, но у них там другая песня, не Penny Lover. Ну да ладно». Звонок приняла женщина. Сказала, что менеджеры по обслуживанию абонентов находятся в Батон-Руже. Мне показалось странным, что она разговаривает без акцента. Но она ответила, что выросла в Новом Орлеане. Мол, не все об этом знают, но когда вы беседуете с жителями Нового Орлеана, этими новоорлеанцами, да, то можете заметить, что они все говорят без акцента. В общем, она порекомендовала тариф.
Нас с Го всегда восхищала способность нашей мамы говорить ни о чем. Излагать пустопорожние бытовые бесконечные истории. Причем сестра считала, что мама делает это нарочно, чтобы поиздеваться над нами. И вот уже больше 10 лет, каждый раз, когда у нас с Го возникает случайная пауза в разговоре, один из нас заводит волынку о ремонте бытовой техники и оттоваривании купонов. При этом Го достигла в болтовне гораздо большего мастерства, чем я. Ее история может быть бессмысленной, бессвязной, тянуться так долго, что хоть на стенку лезь от злости, а потом заканчиваться шуткой. Го принялась грузить меня насчет света в холодильнике, не выказывая признаков усталости. Внезапно, охваченный сердечной признательностью, я наклонился и чмокнул ее в щеку.
«Это еще за что?»
«А просто так. Спасибо».
Я почувствовал, как глаза наполняются слезами. Улучив секунду, смахнул их, в то время как Го продолжала болтать языком.
«Таким образом, мне была нужна мизинчиковая батарейка, а она, оказывается, сильно отличается от транзисторной батарейки. Поэтому пришлось идти с квитанцией, чтобы мне батарейку заменили на транзисторную».
Записанный матч закончился. Картинка потухла. Заметив это, Го отключила звук телевизора.
«Хочешь еще поговорить? Или уже надоело? Все, что пожелаешь».
«Иди спать, Го. А я разберусь пока, чего же я больше хочу. Наверное, все-таки спать. Мне просто необходимо поспать».
«Дать тебе таблетку амбиена?»
Моя сестра-близнец всегда предпочитала самые простые способы достижения цели. Зачем какая-то музыка-релакс или голоса китов, когда примешь пилюлю, и все, отрубился? «Нет».
«Если вдруг надумаешь, он в аптечке. Когда-то наступает время для принудительного сна».
Она постояла немного, а потом в своей обычной манере шмыгнула через гостиную, не производя впечатления засыпающей на ходу, и закрыла за собой двери спальни. Сестра понимала, что сейчас самое лучшее — оставить меня в покое. Слишком многим людям недоступен этот дар.
почувствовать, когда нужно от тебя отвязаться. Обычно все любят поговорить, но я никогда не был болтуном. Часто веду внутренний монолог, но слова не срываются с губ. Она неплохо сегодня выглядит, думаю я, но озвучить это ни почем не додумаюсь. Мама любила поговорить, и сестра тоже разговорчива, а я создан для того, чтобы слушать. Сидя на диване, я чувствовал себя опустошенным. Полистал какой-то журнал, попереключал телевизионные каналы, пока не остановился на старом черно-белом фильме, где мужчины в фетровых шляпах черкали карандашом в блокноте, пока хорошенькая домохозяйка объясняла, что ее муж уехал во Фресно, после чего два копа переглянулись и многозначительно покивали. Вспомнив о Бонни и Джилпине, я ощутил спазм в желудке. Телефон в кармане пропищал мелодию из игры «Джекпот Мини», уведомляя, что получено СМС-сообщение. Оно гласило:
«Я за дверью».